Ну, прежде всего, я очень благодарен, что, несмотря на то, что, значит, были высказаны точки зрения о том, что войны не будет, но в голосе ни одного из них я не чувствовал внутренней убежденности, что он говорит то, что он говорит. То есть, другими словами, здесь присутствующие, в принципе, также обречены, но обреченно воспринимают эту информацию как само собой разумеющееся. Что касается адекватности нашей власти, я не знаю, тут знаете вы или не знаете, но еще в 1969 году под руководством нашего полпреда Кириенко в Нижнем Новгороде было принято решение об исламизации России. Была разработана соответствующая концепция исламизации России. Вот. И даже, примерно в течение 4 лет, она пыталась, значит, ее реализовывать через исламизацию, значит, православной церкви. Наш тогдашний патриарх, значит, заявлял о том, что ислам – это родственная религия, что мы не видим вообще никаких противоречий между указанными религиями и всем остальным. И если бы только исламисты не вырезали всех православных в Пакистане, а они вырезали всех православных в Пакистане. Вот. И в связи с чем возникла, значит, соответствующая проблема, связанная, значит, с братскими православными церквями, вынуждены были наши соответствующим образом отказаться иерархии православной церкви о родстве с исламом. Но тогда была принята другая концепция в рамках этой же самой, значит, концепции. Это замещение русского народа на другие, значит, народы путем, значит, поощрения и направленной миграции сюда. И правильно, вот здесь было уже сказано, совершенно верно, лишнее старое поколение, если старое поколение убрать, если старое поколение вот его убрать просто-напросто, то русское население оказывается просто автоматически сразу в меньшинстве. Оно просто в меньшинстве оказывается. Вот как я уже говорил, недавно по этому поводу выступал очень замечательный профессор. Значит, вы его все соответствующим образом о нем слышали. Он историк и, значит, пишет о войне. Вот как свой на С как-то его фамилия. Ну, не слышали, обязательно же его.
Суворов?
А?
Суворов.
Нет, не Суворов, а вот еще один рядом с ним вместе. Ну, талантливый еще. Вот
не
есть.
Помню.
А?
Не помню.
Как?
Что-то я не могу.
Вот. Вот он прямо говорит, вы извините меня, мы провели исследования. Исследования, связанные с рождаемостью. 50% всех рождаемых детей в России, я подчеркиваю, если не брать области, значит, в отдельной области, если взять Саратовскую область, может быть, картина другая, взять Рязанскую область, картина другая, в целом, по России 50% это ислама. Это дети, которые, значит, родились в исламских семьях. Я не говорю, что это плохо, потому что лично вот для меня значения никакого не имеет. Но, с другой стороны, вот где-то внутри меня сидит, а почему русский народ должен вымирать?
Ковальчук.
Нет, не Ковальчук.
Синицын из Ижевска.
Все?
Все.
Спасибо. Ну, я вот хотел... У меня только одна темка возникла для реплики. Это вот все-таки то, что говорили здесь. И, наверное, вот... После прошедших не выборов можно, конечно, порассуждать, а что же нас ожидает в 2018 году вместо выборов. Хотя уже говорят, что в 2018 году не будет, а будет что-то будет в 2017 году, досрочно и так далее. Речь идет о президентских выборах, естественно, да? Вот, тут можно много рассуждать, но я считаю, все должно сводиться к одному. Наше общество, пусть оно не гражданское, назовем не все общество, 14% от общества от этого или 16%, должны сделать все, чтобы нынешний президент Путин не переизбрался на новый срок. Как это сделать? Дворцовый или переворот,
о чуде
или выборов.
А? О чуде молиться.
О чуде молиться. О чуде молиться.
Маленьком таком, да. Так маленьком светцом.
Вот. Вот. Это одна. Это, по-моему, сейчас озабочено, по крайней мере, вот эти 16-14% нашего населения. Микрогражданское общество, по-моему, оно озабочено этим. Интернет забит всякими предположениями, всякими вариантами. Интересно, конечно, что, может быть, вы заметили, кто читает самые, так сказать, насыщенные всякими событиями, это YouTube. И, наверное, заметили, что накат на Путина там страшнейший. Причем со стороны очень известных политологов, ученых и так далее, и так далее. То есть там этих роликов тьма, именно вот все в таком духе. Но это ладно, это одна сторона. А вот Александр Дмитриевич меня надоумил вот на полуминутное рассуждение вот по поводу исламизации. Я вспоминаю, что когда убили Немцова, то вы помните, что да даже вот те, кто убил его, ну, заказчиков мы, в общем-то, можем предполагать, кто был заказчик, вот, ему инкриминировали, якобы, если можно так выразиться, якобы он тут вот против мусульман типа выступал. А ведь он не об этом говорил. Он не говорил и не о том, что вот французские журналисты там нарисовали или что. Он говорил совершенно, с моей точки зрения, справедливые слова, что ислам действительно стремиться к мировому господству. И что действительно мы на пороге, и может быть мы даже еще застанем это время, это вот средневековье, когда переселялись народы, когда Европу завоевывали, так сказать, пришельцы из других территорий. Вот. Он об этом говорил. И мы видим, что это действительно так. Мы видим, что Европа сейчас переживает очень серьезные времена, если речь идет о вот этих о беженцах, о мигрантах, которых она принимает, и редко когда там кто выступает против. Ну, Европа, извините за выражение, жирная, добрая, богатая, веселая Европа, ну вот принимает она их по-человечески, по-гуманно. Вот. Это одна сторона. И вторая сторона этого дела. Мы помним, как Солженицын говорил об одной из самых главных задач – это сохранение нации. Да? И мы видим, вот Александр Дмитриевич об этом говорил, не буду повторяться, что заботы о сохранении нации у нас в России нету. Нету. Да? Нация, сейчас наше правительство, наша власть делает все, чтобы нация скукоживалась, я уж не знаю, до какого-то там, кто говорит до 40 миллионов, кто говорит еще меньше.
15.
Да, но мы видим вот по нашей жизни, мы видим, что происходит у нас в регионе, в Саратове, мы видим совершенно четко, что весь этот разговор о демографии и цифры, которые они подают, что там рождаемость увеличивается вдруг с какого-то, да, ну хорошо, она может когда-то увеличиться, а потом что с этими людьми-то, да? А потом все делается то, чтобы эти дети умирали, чтобы эти дети не были счастливыми, чтобы эти дети не получали образование, воспитание, какое они должны получать, а все ограничивается 515 рублей в месяц, и все. И все. Вот. Вот это действительно проблема проблем. Может быть, она даже более острая и насущная проблема, чем вот те проблемы, о которых мы говорим, да, там, о власти, о войне, о каких-то еще вещах. Спасибо. Так, пожалуйста, две минутки. Вы мне только фамилию свою почетче назовите.
Майзенберг.
Майзенберг.
Да, гора Майзенберг, это гора. Айзенбек.
Да.
Хорошо, спасибо.
Ну, в общем, я с вами соглашусь. И мне кажется, что проблема исламизации, она началась не в России, а именно в Европе. И гораздо больше угрожает Европе. Это раз. Во-вторых, я вот, наверное, не соглашусь, что исламизация – это не хорошо и не плохо. Это все-таки культура гораздо более низкая, чем культура европейская. И европейцев еще в этом отношении должно беспокоить нашествие мусульман. Ну и в-третьих, рычагов борьбы никаких нет, даже независимо от того, будет делать российское правительство что-то для выживания русского населения или не будет, демография победит. Есть цифры, сколько будет мусульман и арабского населения, и там, я не знаю, татарского, казахского и прочего через 10, 20, 15 и 50 лет. И этому противостоять невозможно. Ну,
спасибо.
Ну, я не знаю, мне кажется, вот слишком много говорить о демографии сейчас нет смысла. Это все естественные такие процессы, которые, значит, не зависят от воли отдельных людей. И не так уж важно, какого будет процента той или иной национальности в структуре, значит, в демографической структуре общества. Это не самое главное. Лишь бы не было вот насильственного вытеснения каких-то национальностей, подавления их. Вот, если не будет насилия со стороны власти в этом вопросе, то пусть естественное развитие само покажет, каких национальностей будет больше, каких меньше. Но если по факту вот смотреть по нашему городу, по Саратову, то мусульмане, значит, их количество увеличивается постепенно. Это заметно, но пока еще это далеко до критической массы, и хорошо то, что они не ведут себя агрессивно по отношению к остальному, большинству населения. Вот, они живут своими общинами, у них свои, значит, мечети, свои традиции, в общем, это у них свой мир, который они не навязывают другим. И это, я считаю, в общем-то, приемлемая ситуация. И в ближайшее время в этом отношении я не ожидаю таких уж резких ухудшений. Гораздо важнее, конечно, общеэкономическая ситуация. Вот рост цен, рост тарифов на ЖКХ, вот, отсутствие политической свободы, сокращение сферы, значит, свободных средств массовой информации. Вот эти проблемы гораздо больше меня волнуют. Вот, ну и, конечно, отсутствие реальных выборов, это тоже беспокоит очень. И вот это вот, значит, растущий культ нашего, значит, несменяемого человека, вот это тоже очень такая негативная тенденция. Может быть, ее в первую очередь надо было бы назвать. Вот, вот это все реальные проблемы, которые перед нашим обществом стоят и еще долго будут стоять. Вот все, что я хотел сказать.
Мне кажется, что у всех политических течений, ну, либералов, там, патриотизм и все, перспективы сейчас только у русских националистов. Я не имею в виду националистов оголтелых, я имею в виду националистов, которые поддерживают идею, что страна России может существовать только в условиях существования русской нации и объединяющихся вокруг них других национальностей. Потому что другие все политические течения, по-моему, они сдохли. Вот эта идея, если просто думать, что может сейчас привести к, ну, каким-то к изменениям в политической структуре вообще государства, там, в выборах или без выборов, какая сила может прийти, мне кажется, что вот перспективы имеет только национализм. Русский, демократический, нормальный, ответственный и так далее. Все.
Спасибо.
Владимир Иванович, пожалуйста. Ну, я хотел бы здесь несколько слов сказать о гражданском неповиновении. Любое серьезное действие, оно, безусловно, организуется. Но для этого нужно лидер, нужны средства массовой информации. Этого ничего нет. Но зато есть репрессивный аппарат. Этот репрессивный аппарат в первую очередь устраняет, нейтрализует именно потенциальных лидеров. Вот сегодня я только рассказывал об атамане станичного казачьего общества. Мы провели очередной крестный ход, последний он был, 8 октября 2014 года по освобождению России от коррупции. И вот 29 сентября 2016 года после выборов возбудили уголовное дело. И как оно реализуется. Вот. И хотел бы еще сказать о христианских ценностях. Вернее, не о христианских ценностях всех, а самое главное, самое основное – это христианская ценность, я бы ее так назвал, общечеловеческая ценность – это правда, это честность. Потому что с нашей точки зрения, с христиан, лукавство – это есть ценность, антихристианская ценность дьявола, врага рода человеческого. Но вот именно правда, именно честность, она является не просто христианской ценностью, она является общечеловеческой ценностью, ценностью всех людей. И не случайно я эту христианскую ценность применил к выборам. Если были бы выборы честные, была бы совсем другая ситуация. И наоборот, лукавство, так мягко выражаясь, лукавство на выборах, вот мы имеем результат. Ситуация все хуже и хуже, и она будет дальше только ухудшаться. А особое вот внимание я, конечно, обращаю на эскалацию репрессий. Абсолютно правильно сказал про Квачкова и так далее, лидеров. Либо их устраняют, худо ли, бедно было, но Немцов был лидером. Его устранили. Значит, других лидеров стараются устранить судебной системой, там, репрессивным аппаратом. То есть все виды репрессий будут задействовать, и оно будет возрастать. Сама власть, она будет сама себя оберегать. Те процессы, которые происходят, к сожалению, они укладываются в концепцию «золотой миллиард». То есть все делается для того, чтобы те негативные процессы в России развивались, потому что нужны национальные наши богатства, вот, и нужна дешевая рабочая сила. Должно быть оставлено 15 миллионов рабов нового электронного рабства. Я бы вот так сказал. У меня все.
Спасибо. Ольга Николаевна.
Мне кажется, не давать. У меня реплики особо нет. Я бы просто хотела знать, к чему мы движемся. Мне просто кажется, лично для меня просто политдискуссии недостаточно. Мне бы очень хотелось, чтобы мы, если будем дальше встречаться, о чем-то говорить, и все-таки предполагали, а что мы дальше будем делать.
Вот и новая тема, и новый докладчик.
Да. Да. Мы будем встречаться, и вы правы, что вот то, о чем вы сейчас сказали, и это видно по настроению, по многому многих, да, настала пора ответить вот на этот вопрос.
Давайте.
Извечный русский вопрос, да?
Что
происходит, мы знаем, кто виноват, мы знаем. Нам осталось формулировать, а что же делать? Вы совершенно правы. Пожалуйста.
Что касается Конфуция. Точно так же, как Сергей Иванович Эрнесто Че Гевара вспоминал, у меня совпадает число и месяц рождения с ним, 14 июня. Только я родился в 35-м году, а он в 27-м году. Всего на 7 лет старше меня. Но это фигура планетарного масштаба, как Маркс, как Альберт Эйнштейн, Георг Вашингтон, Владимир Ильич Ленин, Махатма Ганди, да, может быть, в масштабе Индии. Поэтому, что касается Конфуция, успехи, достигнутые на сегодня Китайской Народной Республикой, которая, по сути дела, наступает на пятки америкосам, это воплощение в жизнь идеи, прежде всего, Конфуция. Что касается Александра Дмитриевича, абсолютно точно, зачитываю, оккупировавшая Кремль хазарская хунта заменяет нас на мигрантов за 1992-2013 годы. Миграционный прирост составил 45 миллионов человек. За это же время вымерло 23 миллиона русских. Доля русских населения сегодняшней России на сегодня где-то 60%, но к 50-му году намечается, что русскость России уже будет утрачена, как она уже давно утрачена в Москве. Где-то за 40% московского населения это русские, остальные не русские. Теперь в отношении инопланетян. Совет. Сегодня придете домой, открывайте интернет, ставьте вопрос о геноме женщин, о геноме мужчин. И вы получите сообщение, что на нашей планете одни из них появились раньше. Вот откуда они взялись, тут, наверное, созвездие Сириуса вспомнится и так далее, и так далее. Вот, поэтому очень странные явления, конечно, происходят. Что касается войны, конечно, она идет, к сожалению, она идет. Но в сфере управления этими процессами, я бы сказал, у нас люди не совсем адекватные. Поэтому угадывать что-то, предполагать практически невозможно. Давайте вспомним сцену, когда пришли арестовывать Сердюкова, а он ушел к соседке, к Васильевой. А чемодан он с собой не брал, к великому сожалению. Поэтому там у Герасимова у Валея третий чемоданчик. Но трудно сказать здесь. Так должно быть, это теоретически, а практически, как все происходит, трудно сказать. Спасибо.
Оленька, тогда все-таки давайте определимся. Так, когда следующая дата и тема вашего выступления, Оленька?
Что ж прям пока за ракетой
играть? А как же, раз это насущная проблема, давайте ее обсудим.
Ну, я сформулирую, ладно сейчас.
Ну, типа, ориентировочно.
Мне тут позвонить.
Что делать?
Что делать, да?
Что делать?
Ну, хорошо. Так, а когда у нас следующее заседание?
Кто виноват, мы уже определили.
Так, можно мне напоследок?
Дай напоследок.
Так.
Через две недели.
Тут не вы, только напоследок. Тут еще два человека.
Жду.
Давайте я считаю и называю.
Жду.
Так, ровно через две недели.
19-е. 19-е.
Какое число?
Пересильменное время.
Да?
Так, совершенно верно. У нас это будет 2 ноября.
Говорит, может, не
дальше. Возможно, в Питере у меня конференция.
Ну, тогда мы... Не без вас, а мы эту тему просто откладываем до вашего
приезда.
Да, именно так. Да.
А мы сейчас поговорим, что будет 2
Пожалуйста, Сергей Сергеевич, пожалуйста.
Уважаемая часть собрания, уважаемые председательствующие, на мой взгляд, справедливо замечание, что, конечно же, общественные условия всегда имеют важное, даже, скажем, существенное значение. Вот, это касается любого метода политического действия, будь то, скажем, и общественное и социальное партнерство, и гражданское неповиновение. Но я думаю, что пока до гражданского неповиновения еще далеко. Необходимо сначала просто попытаться договориться с властью. Это будет политкорректно и справедливо, потому что конфронтационный путь всегда опасен всякими ухабами. Неизвестно, что может случиться, если, скажем, оппозиция и власть начнут вместо того, чтобы сотрудничать и вводить страну из кризиса, бодаться лбами друг с другом. Поэтому оппозиция и власть должна быть, так сказать, двумя крылами, на которых Россия устремляется к своему будущему. Общественное согласие нам крайне необходимо, тем более перед порогом войны. Необходимо оставить все кривотолки, ложные сомнения и все, что нам мешает договориться, и пытаться сесть за стол переговоров и выработать будущую стратегию общественного развития России. Быть может, идея учредительного собрания или конституционного собрания, так как она означена в Конституции, в этом отношении может быть весьма существенной и полезной для построения правовой демократии в стране.
Категорически не согласна с восторгами по поводу Китая. Там чудовищный тоже разброс в состояниях олигархов, которые совсем уже последнее время, по-моему, с ума сходили от золотых всяких там. Их расстреливают, но не очень помогает. И большинство населения этого самого миллиарда, особенно в деревне, не имеет пенсии. Так что восторгаться там пока особенности. То, что они их боятся, ну это то, что вот восторгается многие из старшего поколения, ностальгируют по Советскому Союзу, нас боялись. От я не считаю... Рука. Можно я скажу? Я вас не перебивала. Можно я скажу? Я вас не перебивала. Так что не хочу я, чтобы мной командовали китайцы с конфуцием. Кстати, конфуцианство признает вот что, что не китайцы, это вообще чужаки и враги. И восхваляет то, что можно обмануть, кстати, к вопросу о лукавстве, можно обмануть врага, чужака. То это конфуцианство. Не хочу, чтобы мной тут командовали и все шло по китайскому образцу. В то же время не могу согласиться с америкосами. Простите, я отношусь. Вот я лично отношусь с глубочайшим уважением к великой стране Соединенных Штатов Америки, которая принимает всегда самых активных, самых драйвовых людей, принимала в течение там 300 уже лет и к великому народу американскому. И считаю, что при всех недостатках их, по крайней мере, у них гражданское это общество есть. И кроме того, еще хочу сказать, что мы им нафиг не нужны, потому что мы так какая обуза со всей этой нашей территории. Мы сами себя сгноим. Вот. И к этому хочу как раз сказать, что вот я, конечно, там для вас, вот для традиционных религий, может, и атеистка, но на самом деле я считаю, что там есть некие игроки там в каких-то других пространствах. Я их так и называю для себя, верхние геймеры. Вот. И какие-то вот исторические мета-истории какая-то там по каким-то своим законам идет. И считать ли по Льву Гумилёву, или считать вот по моей концепции, там, как я, конечно, не сама придумала, а из каких-то там собрала. Я считаю, что этносов как бы бесконечных не бывает. И не знаю, исчерпало ли себя человечество, это вот такой, к сожалению, пессимистический последний аккорд. Но то, что я так думаю, что все-таки не знаю полностью, какие задачи, конечно, были у нашего этноса, но боюсь, что мы себя исчерпали.
Спасибо. Сразу, наверное, по поводу последнего. Исчерпал из себя этнос. Вообще такое бывает, когда империя как бы разрушается. Ну, вот римская, например. Римлян же нет, есть итальянцы, но итальянцы не тождественны римлянам, да? Это печально. Но я все-таки надеюсь, что не так. Вот. Вот Сергея Ивановича неожиданно хочу поддержать. Я вообще не русский националист, но так.
И я тоже.
Я к тому, что русский национализм сейчас имеет политическую перспективу. Мне кажется, это совершенно верно. Вот. Более того, я где-то еще в начале нулевых, когда вот пришел Путин, и как-то все стало уныло, и как бы либералы себя несколько дискредитировали своими 90-ми, начал думать, а где, так сказать, выход, вот, ну, альтернатива тому, что Путин начал строить. Подумал, что интересный вариант — это сочетание либеральной идеологии и вот национализм, поскольку уже тогда было понятно, что в Россию ждет эти вот процессы исламизации. Они же внутренние, в отличие от Европы, где там мигранты, у нас же во многом мусульман свои. И ладно бы там это были какие-то европеизированные такие татары-башкиры, а Северный Кавказ — это, ну, как говоря, отбросив всякую политкорректность, ну, это здесь дикие достаточно люди с совершенно другим бэкграундом, так сказать, вот своим национальным. И, но это чуждые территории, по большому счету. Их или каким-то образом нужно ассимилировать, а как их ассимилировать не очень просто, как показала история. Там, мы их ассимилировали сначала Ермоловым, а потом депортацией в 44-м году, или когда там, в 45-м, не помню когда. Вот. И все, и никаких больше инструментов мы не нашли. А в 90-е годы мы им проиграли. И так что тут это большая проблема. А да, русский национализм, скорее всего, либеральный, демократический, где-то на стыке. И еще левая идея. Вот, у нас же народ, он справедливости алчит, жаждет. А вот в левой идее, которая, к сожалению, у нас провалилась, я тоже не политкорректно скажу, там через задницу все была осуществлена в СССР, поэтому он и развалился. Вот. Но ведь социалистическая идея реализована в очень такой комфортной, на мой взгляд, адекватной форме, там в Швеции, там фактически социализм. Во многих странах Европы тоже там. А у нас, вот, мне кажется, левая идея, это еще пока не достигла, вот, как бы народ не понял, что вот и еще это надо. Вот, мне кажется, сочетание того, что нужно бороться за сохранение русской нации, чтобы не получилось так, вот, как Ольга Кенриховна сказала, да?
Герман,
да? Вот. Второе – это сохранение либерализма, поскольку это, ну, альтернатива этому – консерватизм, мракобесие и уход в прошлое. И левая идея. Вот три фактора, которые, мне кажется, перспективны. Если бы что-то получилось, вот идея такая, вот движение из этих трех основных частей, она бы… Не то, чтобы она победила, я еще в этом-то не уверен. Но это, мне кажется, что вот это правильный путь в развитии России.